этими словами он отворил дверь в маленький кабинетик и ввел туда полковника. «Вам я верю», — сказал он Флоризелю, как только они остались одни. «Но уверены ли вы в своем друге?» «Не настолько, как в самом себе, хотя у него есть еще более сильные побуждения, чем у меня», — отвечал Флоризель. «Принять его в члены можно совершенно безопасно. За это я, безусловно, ручаюсь. Самый упрямый человек не согласится остаться в живых при таких условиях, какие сложились у него. Он уличен в нечистой игре в карты».
«Да, могу и я сказать, это очень важная причина», — заметил председатель. «У нас есть еще один с таким же случаем, и я в нем уверен вполне. А вы сами служили в военной службе, позвольте вас спросить?»
«Служил», — отвечал принц, — «но уже давно ее оставил, я слишком ленив».
«А вам самим почему, собственно, надоело жить?» продолжал председатель.
«Я разорился, а работать ничего не могу и не умею», отвечал принц. «Я неисправимый лентяй».
Председатель опешил. «Но ведь этого же очень мало», сказал он.
«У меня нет ни копейки денег», поспешил добавить Флоризель. «Совершенно ничего нет. При моей лени это полнейшая гибель».
Председатель несколько минут повертел во рту свою сигару, пуская дым прямо в глаза кандидату, в члены клуба, но тот выдержал это испытание, нисколько не смущаясь.
«Если бы у меня не было такой опытности, — сказал наконец председатель, — то я бы должен был вам отказать. Но я знаю хорошо свет. Я знаю, что пустые причины оказываются в таких случаях самыми сильными. И когда мне кто-нибудь так понравится, как понравились вы, сэр, то я всегда предпочитаю сделать отступление от устава, чем отказать такому человеку».
Принц и полковник один после другого подверглись длинному и подробному допросу. Принц допрашивался наедине, а Джеральдин в присутствии принца, так что председатель клуба мог следить за выражением лица первого, когда второй находился под усиленным перекрестным допросом. Результат получился удовлетворительный. Председатель записал в книгу краткие сведения об обоих вступающих и предложил им подписать клятвенное обещание. Вступающие давали присягу на пассивнейшее, безусловнейшее повиновение, и за малейшее нарушение присяги им грозила самая полная потеря чести, и не оставалось ни малейшего утешения от религии. Флоризель подписал присягу, но не без содрогания, а полковник последовал его примеру, имея совершенно убитый вид. Тогда председатель принял от них вступительный взнос и без дальнейших церемоний ввел их в курительную комнату клуба самоубийц. Курительная комната клуба самоубийц была одинаковой высоты с кабинетом, из которого в нее вела дверь, но гораздо больше и оклеена бумажными обоями под дуб. В комнате ярко топился камин и горели многочисленные газовые рожки. Присутствующих членов принц и полковник насчитали около 18. Почти все они курили и пили шампанское. Царила лихорадочная веселость, но с внезапными мрачными паузами. «Тут все в сборе?» — спросил принц.
«Нет, половина только», — ответил председатель. «Если у вас есть деньги, то обычай требует, чтобы вы угостили шампанским. Оно, во-первых, отлично поднимает у всех дух, а во-вторых, дает мне некоторые... побочный доход». «Гаммерсмит, распорядитесь шампанским», — сказал Флоризель.
Он повернулся и начал обходить всех присутствующих. Привыкнув к роли хозяина в самом высшем кругу, он очаровывал и покорял каждого, кому подходил и с кем разговаривал. В его обращении было вообще что-то властное, подчиняющее, а его необыкновенная холодность в особенности должна была импонировать такому полусумасшедшему обществу. Переходя от одного к другому, Флоризель пристально глядел и внимательно слушал, что говорилось кругом, так, что очень скоро он составил себе полное представление об обществе, в котором теперь находился. Как и во всех подобных собраниях, преобладал один тип. Самая зеленая молодежь, с наружностью вполне интеллигентной, но с очень малыми признаками силы и тех качеств, которые дают человеку успех. Почти не было никого старше 30-летнего возраста. Зато было много таких, которые не достигли еще и 19 лет. Они стояли, облокачиваясь на стол и переминаясь на ногах. Курили нервно, сильно затягиваясь и часто бросая сигары. Некоторые разговаривали как следует, но разговор большинства являлся прямым результатом нервного возбуждения и был какой-то бессмысленный и бессодержательный. Всякий раз, когда приносили новую бутылку шампанского, все оживлялись и становились веселее. Сидели только двое. Один на кресле в углублении окна, низко опустив голову и глубоко засунув руки в карманы, а другой на большом диване около камина. Причем он обращал на себя внимание своим резким несходством с окружающими. Ему было, вероятно, лет 40 с небольшим, но он казался, по крайней мере, лет на 10 старше. Флоризель подумал, что он никогда, кажется, не встречал человека более некрасивого от природы и более истощенного болезнями и излишествами. Это были только кожа да кости, причем часть тела была в параличе. На глазах у него были очки такой необыкновенной силы, что зрачки сквозь стекла казались непомерно увеличенными и совершенно искаженными. Кроме принца и председателя клуба, он один из всех остальных держал себя совершенно спокойно и с достоинством, как в обыкновенной жизни. Члены клуба нельзя сказать, чтобы держали себя особенно прилично. Одни хвастались некрасивыми поступками, которые их и довели до необходимости искать себе убежище в смерти, а другие слушали без малейшего неодобрения. Относительно нравственных суждений в клубе установилось безмолвное соглашение. Вступающий в клуб получал право на невменяемость, как в могиле. Пили за будущую память друг о друге, пили в память знаменитых самоубийц в прошлом, высказывались различные взгляды на смерть. Одни находили, что смерть есть не более как мрак и прекращение всего. Другие надеялись, что среди этого мрака совершится восхождение к звездам и общение с могуществом святых. За вечную память барона Тренка, образцового самоубийцы, воскликнул кто-то. Из тесной кельи он перешел в еще теснейшую, а оттуда — к свободе. «Я бы желал только ничего не видеть и не слышать», — сказал другой. «Глаза завязать, а уши заткнуть ватой. Но только на свете не найдется для этого достаточно ваты». Третий говорил о тайнах будущей жизни. Четвертый уверял, что никогда не вступил бы в этот клуб, если бы не начитался Дарвина. «Я Дарвину верю и никак не могу помириться с фактом, что я произошел от обезьяны», — говорил этот замечательный самоубийца. В общем, принц был сильно разочарован манерами и разговорами членов клуба. «По-моему, — говорил он про себя, — тут совершенно не из-за чего так много волноваться. Раз человек решил покончить с собой, — предоставьте ему, ради бога, сделать это по-джентльменски. А эти все волнения и глупые разговоры я нахожу совершенно неуместными».